Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Младенец Христос, Сын Божий, не нуждался ни в каких внешних знаках, ни принадлежности к народу Божию, поэтому не нуждался в обрезании, не нуждался в том, чтобы его на 40-й день приносили в храм, потому что представить Деву Богородицу не нуждалась в молитвах очищения и не нуждалась в том, чтобы приносить жертвы Богу за первородного своего младенца, потому что этот младенец был сам Сын Божий. Но все, что предлагал обычай, правила, было исполнено родителями Господа Иисуса Христа. Это было сделано по послушанию закона, а если посмотреть глубже, то из-за милосердия к народу Израилеву. Потому что так было легче ему, народу, воспринимать Иисуса как Христа, как Мессию. Мы знаем, конечно, что не все уверовали в Него, но для многих из тех, кто уверовал, все равно вот эти вещи явились таким мостом. Очень много в Ветхом Завете существовало таких правил, которые имели такой исключительно житейский смысл. Но в силу полной дикости людей того древнего времени, которые не имели никаких знаний, никакой науки и жили в таком хаосе, то такая законная, осененная божественным авторитетом регламентация жизни, она очень способствовала всяческому воспитанию. И тоже является таким мостом. И вот вообще закон, он очень помогает и необходим. Вот, например, представим себе, что где-то в Москве живет некий человек. И даже не крещенный. Так далек как-то от всяких таких божественных вопросов. Но представим себе, да, я забыл сказать, по фамилии Петров. И представим себе, в один прекрасный момент, как-то он почувствует зов божества. Куда Петров пойдет? В синагогу? Или пойдет на Малый Вузовский к баптистам, или пойдет в одну из четырех московских мечетей? Да нет, он пойдет в храм. Пойдет в храм, скажет, вот я хочу креститься. Я спрашиваю, а что такое креститься? Он говорит, ну вот у меня бабушка была крещеная, я хочу. Ну а что такое креститься? Он не знает, но он все равно. Почему? Он чувствует как-то по закону, что он этому всему должен принадлежать. Хотя не разбирается, разумеется, что к чему. Но наверняка он знает же праздник Пасхи. Понятно? Но если в России хотя бы один буддист, который не знает праздник Пасхи. Понятно, что любой буддист знает. Если хотя бы один коммунист, который не знает, когда в России Рождество. Ну, ясно, все знают, потому что Рождество теперь государственный праздник. Ну, и так далее. Часто человек затрудняется вспомнить, как вообще Рождество связано со Христом. Такая элементарная вещь, хотя об этом по телевизору уже 10 лет говорят, но то, что вот это как-то связано с Вифлеемом, во всем современный школьник этого не скажет, дома об этом не говорят. И Ну, как в Китае. Вот. Там тоже теперь празднуют Рождество. Называется Merry Christmas. Что такое Merry Christmas? По-китайски я затрудняюсь сказать. Потому что буквы R вообще звука такого нет в китайском языке. Поэтому что они там произносят и что под этим подразумевают, ну, они просто хотят вместе со всеми веселиться в этот день и там друг другу дарить подарки. И вот человек через такие законные установления, обычаи, то, что праздник, это же обычай. Ведь Христос родился-то совсем не 25 числа. Более того, никто и не знает, когда он родился, какого числа. Более того, никто точно не знает, в каком году. Мы так условно считаем, но исследователи говорят, что вообще это событие произошло 4 годами позже. Или раньше. Я даже забыл. А потому что это вообще не играет никакого значения. Это для людей, которые на кабале и цифрах помешаны, вот для них это играет какое-то значение. А так, кто скажет, какое сегодня число? Обязательно нужно сказать, где? Потому что в Токио одно число, а в Калининграде другое число. Это, поэтому земля-то круглая. Это только для сумасшедших людей играет какую роль. Я хочу быть похороненным вот здесь. Какая разница, если земля круглая? Что 12 сантиметров от другого человека лежать будешь или 12 тысяч километров? Какая разница? Что это может значить для вечности? Да ничего. Просто христиане решили праздновать этот день Рождества Христова. И назначили этот день. И так осталось в традиции. И любой человек, даже не знакомый с традицией, он легко в нее войдет. И она ему поможет. И вот порядок ветхозаветной жизни, он помогает. Причем помогает даже до сих пор. Потому что мы даже облачения носим такие, похожие на те, которые носило духовенство в том древнем Иерусалимском храме. Он также состоял из ефода, поручи и так далее. И также там были церковные песнопения, и также основой богослужения была псалтирь царя Давида и так далее. Все то же самое, что облегчает вот эту возможность приникнуть к самому главному. Поэтому Христос сказал, я пришел не нарушать закон, но исполнить, наполнить его новым содержанием. Потому что в законе же были очень там по разным поводам суровые такие предписания. Например, взятую в прелюбодеянии полагалось забивать публично камнями насмерть. Когда мы узнаем, что в Иерусалиме там одну очередную девушку забили камнями насмерть, у нас как-то наше нравственное чувство возмущается. Потому что мы сейчас через призму уже Нового Завета считаем, что даже если человек согрешил, вот так жестоко убивать, это, конечно, и несправедливо, и ну, вообще ничего в этом хорошего нет. Но тогда закон способствовал тому, чтобы нравственные нормы, пусть такими тяжелыми способами, отнюдь не христианским, понятно, но тогда эпоха не была совсем христианской, они внедрялись в сознание людей. Если не было страха Божия, ну хотя бы страх смерти. Если нету страха смерти, ну хотя бы страх мучений. И так из поколения в поколение по чуть-чуть это накапливалось, пока не стало нормой. Но и Богу угодно, чтобы норма шла изнутри человека, а не была бы насильственно привнесена в него. Потому что заставить из-под палки вести себя хорошо элементарно. Некоторые даже люди, которые не ругаются, а разговаривают матом, то за полчаса можно научить обходиться без этих слов. Просто после каждого слова бей ему в зубы. И он сразу сообразит, что этого делать нельзя. А не сообразит, еще получит. Продлим еще на полчаса. И все. И также с помощью кнута любого человека можно заставить работать. А если лишать половину зарплаты, то все будут приходить точно, строго, минуту в минуту на работе. Независимо от снега, погоды, пробок там, еще чего-то. Обязательно. Вот завести такой порядок. Один раз опоздал, пол зарплаты нет. Два раза опоздал, целый месяц работаешь бесплатно. Три раза опоздал, с тебя. Не заплатил в течение месяца, описывай квартиру, продаем с молотка. И все как миленькие будут ходить. Но зачем это нужно? Гораздо лучше, когда человек сознательно относится, ответственно там, к работе, к другим людям, к своему послушанию и так далее, и так далее. Когда это у него внутри. И вот Господь принес новый закон, закон благодати. И вот праздник Сретения такой является символической границей, где показано через это евангельское событие о том, что вот все самое лучшее, что в Ветхом Завете было, воплотилось в старце Симеоне. И такая духовная образованность его и духоносность, потому что он же Вадим был Духом Святым, и благодать Божия была на нем. И он был действительно человек праведным и очень почитаем. И вот он, и в его лице все то лучшее, что было в Ветхом Завете, преклонилось перед носителем, началом, зерном вот этого будущего нового. И это должно произойти с каждым человеком. Потому что цель вообще христианской жизни – это познание Бога, начать жизнь духовно. Путь к этому лежит через созидание себя, через духовные поступки. Ну, а начало всегда в какой-то там регламентации, в уставе. Вот мы сейчас вступаем в поприще Великого Поста, и можно таким образом сосредоточиться на всяких внешних сторонах устава, которые освящены временем, традицией и пользой и много всего. Но можно за этим всем упустить главное. Как книжники и фарисеи возмущались тем, что Христос исцелял в субботу, и за этим своим возмущением праведным проглядели, что перед ними является законодатель этой субботы, что он сам Мессия. Ну, как современный чиновник, он разговаривает с тем, кто пришел к нему с просьбой, как начальник. А он-то должен быть слугой, потому что ведь чиновник ничего не производит. Его роль только служебная. Он должен помогать каждому человеку, приходящему к нему. А он воспринимает каждого, мало того, что ему деньги платят за то, что он должен помогать, а он еще старается обобрать того, кто к нему пришел. То есть, о чем это говорит? А человек не понимает простых вещей. Что источником власти является не он, а народ. И вот в такую же прелесть впали и эти книжники и фарисеи. которые пошли не тем путем, чтобы через Ветхий Завет подойти к тому, чтобы стать исполнителями закона нового. Но наоборот, они Ветхий Завет возвели в абсолют. Правило стало важнее, чем его смысл. Потому что каждое правило, оно должно было человека к чему-то привести. А тут получилось совсем не только наоборот, а прямо противоположно. И это не значит, что вот фарисейство умерло с фарисеями. Совсем нет. Это в каждом человеке есть, так сказать, желание. Ну вот такое, особенно, какой-то такой регламентации. Но жизнь, она шире этого. И невозможно так устроить жизнь, чтобы эта регламентация соблюдалось. И вот что может смягчить закон? Только одно. Любовь и снисходительность. Но что должно быть, чтобы не расползлось все? Потому что без закона, без порядка, ну, представим себе, исчезнет закон, который утверждает правила уличного движения. Конечно, милиционер может взять и проявить снисходительность. И так время от времени бывает. Со мной даже сегодня произошло. По встречной проехал, меня остановит, но говорит, ну что ж. Я говорю, ну вот что ж, согрешил. Но он отпустил, а мог права отобрать. То есть вот он мог по инструкции поступить, а что я могу сделать? Я же не прав. Он говорит, и часто вы по встречной? Я говорю, нет, это крайне редко вообще бывает. Ну там у нас такой разворотик есть, иначе не проедешь, или надо там два квартала проезжать лишних. Вот. Ну, вот так поговорили немножко, и взял да отпустил. Вот. Если же, возобладая исключительно действия по инструкции, тогда там нет места для любви, снисходительности, прощения и так далее. Ну, невозможно. И вот нам надо научиться, относясь с уважением к закону. Христос даже велел налоги платить и кесарю платить кесаря. Но все же не забывать, что чтобы закон не потерял своего смысла, обязательно он должен быть смягчен любовью. Особенно вот в такие дни, когда мы постимся все, а кто-то в нашей семье не постится, на работе бывают какие-то такие трудности в общении с людьми. И вот надо помнить, что цель поста, она не такова, чтобы мы во что бы то ни стало все скрупулезно выполнить. И потом уже, о, Великую Субботу, все нормально, куличи осветил, все, я выполнил, доволен. Цель поста не чтоб ты доволен, а цель поста, чтобы ты в течение поста расширил возможность своего сердца любить. Вот какая цель. Она самая главная, высшая. А пост должен этому способствовать. И вот если мы этому научимся, значит, ветхое в нас умирает, дает жизнь новому. А ведь нельзя ветхие мехи наливать в вино новое. Это сам Христос сказал. Поэтому, к сожалению, бывает так, что человек уже в церковь входит, новозаветную и крещенный в Новый Завет, а остается еще и ветхом. Вот это с нами не должно быть. Мы должны возрастать во Христе, в чем нам Господи и помоги.